Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах Народного радио, программа «Другой мир». И сегодня, после длительного перерыва и первый раз в новом году, мы снова выходим в прямом эфире. С вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. И теперь уже в прямом эфире мы еще раз поздравляем всех с прошедшими праздниками, с Новым годом, Рождеством Христовым, благодарим всех наших радиослушателей. Спасибо, что были с нами весь этот год. Желаем вам удачи, благополучия, процветания во всем. Также особенно хочется отметить наших постоянных слушателей. Это Алексея Кирилловича, Дмитрия из Москвы, Людмилу Алексеевну. Спасибо вам за ваш интерес и активное участие. Надеемся, что и в наступившем году вы также будете вместе с нами. Сегодня мы подводим итоги сделанного. Наша передача выходит уже примерно полтора года, и за это время мы успели поговорить о многом. Наши выпуски были посвящены не чисто богословским вопросам и социальным проблемам. Мы говорили о медицине, экономике, литературе, музыке, рассказывали о разных святых местах и паломничестве. И каждая наша передача ставила перед собой задачу рассказать как можно больше о нашей вере и показать, что это не просто какая-то обособленная часть жизни человека, но, напротив, охватывающая и пронизывающая все аспекты нашего бытия. И сегодня вы также можете оценить проделанную нами работу, поделившись своими впечатлениями от передач. Что понравилось больше, что меньше, что было интересно, что не очень, о чем хотелось бы услышать в новом году. И кроме того, как и было анонсировано в предыдущей передаче, сегодня вы можете задать практически любые накопившиеся вопросы, естественно, в рамках нашей компетенции и круга рассматриваемых проблемы, вопросов в наших программах. Сейчас у вас есть еще немного времени подумать над тем, о чем бы вы хотели спросить, пока мы подведем промежуточные итоги и ответим на два оставшихся неотвеченными вопроса в одной из наших передач. После чего вы можете нам дозваниваться по телефонам прямого эфира, который, надеюсь, еще не забыли, а если забыли, то я напомню, как только мы ответим на эти вопросы. Ну что ж, как я говорила уже, что за минувшее время было поднято множество разных тем. В студии побывало немало интересных гостей, сменилось несколько ведущих. Отец Алексей, как вы оцениваете прошедшие вот практически полтора года?
Прежде чем поговорить о первичных промежуточных каких-то оценках, мне хотелось бы присоединиться к вашим, Людмила, поздравлениям. Всех наших радиослушателей сердечно поздравляем с наступившим Новым годом, причем сегодня мы можем это сделать действительно со всей полнотой чувства, потому что сегодня по старому юлианскому календарю наступает действительно Новый год, 1 января, праздник обрезания Господня, святителя Василия Великого. Всех наших православных служителей мы поздравляем с этим господским праздником, с памяти удивительного древнего святого, с прошедшим торжеством Рождества Христова, с наступающим праздником Крещения и Богоявления. И желаем, чтобы в наступившем году Господь всех посетил добрым здравием и благоденствием. Что касается нашей передачи, вообще ее существование – это своего рода небольшое такое чудо Божие. Потому что действительно, Людмила сейчас заметила, что сменилось несколько ведущих, и передача была фактически несколько раз на грани закрытия, потому что, ну, по сути дела, некому было ее вести. Мне, как постоянному гостю этой передачи, наверное, не хотелось бы вести ее в одиночку. Хотя чисто техническая возможность такая, наверное, была. Но думаю и предполагаю, что такой формат передачи, наверное, менее был бы интересен нашим радиослушателям. Просто по той простой причине, что, наверное, просто некому задавать было бы вопросы в студии. А так, ведущие все, которые участвовали. И в первую очередь, конечно, коль скоро мы сейчас подводим некоторые итоги, мы должны с благодарностью вспомнить, собственно, автора и первую ведущую, сотрудника Народного радио, который сейчас уже не работает здесь на радио. Это Алексеенко Яна, которая, собственно, была инициатором, начинателем этой передачи, автором ее даже и названия «Другой мир». Именно первые выпуски нашей передачи провела Яна, затем сменилось несколько ведущих, которые по несколько месяцев участвовали в работе передачи, И вот сейчас передачу ведет, как мне кажется, очень успешно и очень интересно. Скажу, что это моя соработница по подготовке передач Людмила Рябцева, которая представилась, собственно, самолично в начале передачи. Думаю, что, конечно, в течение полутора лет в еженедельном режиме создавать высококлассные, очень интересные и хорошие передачи очень трудно. И, разумеется, мы не смогли, наверное, держать всегда очень высоко планку нашей передачи. Где-то было, может быть, менее интересно нашим радиослушателям, где-то наша полемика не удовлетворяла интереса тех, кто слушает наши передачи. Где-то, может быть, передачи действительно получались интересными, и мы будем рады, если это действительно так. Вспомним, конечно, и других радиослушателей, которых не назвала Людмила. Это, конечно же, и Сергей Львович, который часто звонил в нашу передачу. Это Владимир, уважаемый наш ветеран, который задавал несколько раз вопросы в нашей передаче. Это и Ирина, это Марина, которая неоднократно звонила нам в эфир. Ну, мы их так называем, так, как они представляются в эфире, либо по имени и отчеству, либо по имени, вот как мы знаем их, так и называем. Мы благодарны всем нашим радиослушателям за те мнения, которые они высказывали в прямом эфире. Надеемся, что в наступившем новом году эти вопросы, которые задают нам наши радиослушатели, будут еще более интересные, еще более глубокие. Надеемся, что и такими же будут ответы.
А были какие-то вопросы, которые особенно запомнились от наших радиослушателей?
Да, вы знаете, каждая передача – это всегда, особенно когда она проходит в прямом эфире, это всегда неожиданные, всегда интересные вопросы. Не всегда они, может быть, совпадают с той темой, которая затрагивается в передаче. К сожалению, наверное, это можно сказать, потому что бывает, что вопрос, задаваемый слушателем или слушательницей, идет даже, может быть, как-то вразрез или лежит вообще вне поля рассматриваемой темы. Но мы старались и на такие вопросы тоже ответить. Очень интересные были вопросы какого-то исторического плана. Интересные были вопросы, касающиеся богословских тем. Были интересные вопросы, касающиеся монашества. Были интересные вопросы, касающиеся вообще церковной жизни. Мы с вами знаем, что в прошлом году, а теперь уже даже в конце позапрошлого года, церковь понесла очень серьезную утрату, скончался святейший патриарх Алексий II. Запомнились очень искренние и удивительно наполненные любовью слова. Это как раз, по-моему, была Людмила Алексеевна, которая рассказывала о том, как вот с любовью она относилась к почившему первосвятителю русской церкви. Вот это очень запомнилось. Конечно же, были какие-то передачи, которые особо дороги моему сердцу. Это, конечно, передача о медицине, где выступал кандидат медицинских наук, доцент Московской медицинской академии имени Сеченова Матвеев Виталий Владимирович, который удивительно глубоко открыл образ православного врача, говоря о том, что долг врача – это сопереживать больному не просто как-то по-человечески, но Христа ради, реализуя в нем свою христианскую любовь. Вот это, пожалуй, то, что запомнилось наиболее.
Ну, тогда, я думаю, мы можем перейти к неотвеченным вопросам, а их у нас два. Первый касался возраста душ, а второй – о том, как соотносится свободная воля человека и всеведение Божие.
Да. У нас был звонок в эфире, и наша радиослушательница задала 4 вопроса, на 2 из которых мы успели ответить, но, к сожалению, рамки эфира нас подгоняли, и поэтому мы на оставшиеся 2 ответить не смогли. И вот сегодня мы исправляем этот момент. Первый вопрос, который, в общем, звучит как утверждение. Возраст душ, каков он, какова душа здесь, какова душа в вечности? Ну, можно ответить, может быть, даже я постараюсь кратко ответить на этот вопрос, чтобы не утомлять наших радиослушателей какими-то излишними богословскими изысканиями. Свое бытие душа человека получает вместе с рождением. И с этого момента начинается исчисление времени, в котором пребывает, собственно, эта душа. Младенчику 2 годика. Значит, душа его существует 2 годика и 9 месяцев. Мы прибавляем внутриутробный период, конечно же. младенцу 3 годика, значит, 3 года и 9 месяцев его душа живет, ну и так далее. Человек проживает свою жизнь, проходит свой жизненный путь, Господь его забирает к себе, наступает смерть человека. А каков возраст души? Возраст ее существования. Ну вот столько, сколько она существовала. Но дело в том, что возраст – понятие времени. А мы знаем, что в вечности, в том Царстве Небесном, к которому стремятся все христиане, Царству Любви Христовой, времени нет. И поэтому там слово «возраст» приобретает несколько другое значение. И наша радиослушательница, если мы правильно поняли ее вопрос, спрашивала в большей степени о том, в каком возрасте будут воскрешенные люди. Есть предание церкви о том, что всякий человек будет воскрешен молодым, и даже есть мнение некоторых святых отцов, что в возрасте самого Христа, в возрасте 33 лет. Но вы понимаете, я думаю, все наши радиослушатели понимают о том, что возраст души с момента рождения и вот этот некий условный возраст воскрешенной души – это разные понятия. Я думаю, что если их разделить, то тогда ответ будет совершенно очевиден. Ну и что касается вопроса второго о соотнесении воли Божией, соотнесении всезнания Божия и человеческой свободы. Так он, кажется, звучал у нас. Мы в одной из передач, наверное, дали уже ответ и с удовольствием его повторяем. Предзнание Божие, оно не лишает свободы самого человека. Почему это так? Собственно, пример такого отношения предзнания Божия к человеку мы можем видеть в семье, когда родители, мать и отец, по поведению своего чада, по его привычкам, по его характеру, по его норову, особенно если это не первый ребенок, а второй, третий, уже могут видеть и знать, что вот кто из него вырастет. Это будет скромный человек, человек смиренный или наоборот строптивый, ропотливый. Родители могут вполне это предсказать. Но вот это предзнание родительское, оно каким-то образом связывает ли свободу их чада? Ну, конечно, нет. Из всякого такого ропотника может вырасти вполне добрый и хороший христианин. И наоборот, из человека, кажущегося внешне смиренным, может вырасти очень хороший гордец. Хороший в кавычках, конечно. Вот образ, конечно, очень далекий от полноты представления, но тем не менее, если родители даже, не обладая всезнанием Божиим, могут вполне свободно и спокойно представить, что будет с их детьми, то уж Бог-то, конечно, который живет вне времени, для которого нет прошлого, настоящего и будущего, а всегда настоящее, для которого все времена открыты, для которого известна дата нашего прихода в эту жизнь и дата нашего ухода из этой жизни. Но как прожить эту жизнь, несмотря на то, что всеведение Божие знает об этом, все равно остается за человеком. Вот такое соотношение. Всеведение Божие, оно никоим образом не сковывает свободу человека. Это только лишь знание, но не предписание, не некий фатум, не некая программа жизни человека. Вот, я думаю, так наиболее понятно будет ответить на этот вопрос.
Ну что же, теперь я напоминаю телефон прямого эфира, по которому вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. Это 668-2098 и 629-0873, код Москвы, 495. Отец Алексей, а какие бы вопросы хотелось бы услышать в новом году от наших радиослушателей?
В первую очередь хотелось бы услышать вопросы, которые развивали бы поднятые нами темы. Вопросы, в которых слышится глубинное понимание этой темы и действительно подлинный интерес в том, чтобы услышать в самой передаче слово священника или того гостя, которого мы приглашаем на ту или иную тему. То есть хотелось бы, чтобы это был действительно искренний и подлинный интерес, когда человеком движет желание что-то узнать, что-то познать, как-то приблизиться вот к той любви Божией, которой, собственно, вот этот другой мир и являет. И мы, называя передачу «Другой мир», хотим быть частичкой этого другого мира. Если это так, то тогда мы будем считать, что такой вопрос будет хорошим.
Я хочу отметить, что наши радиослушатели уже откликнулись на наше предложение. И здравствуйте, у нас есть первый звонок.
Здравствуйте, дорогие ваши
коллеги. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
Спасибо, Господи.
Да, поздравляем вас с сегодняшним праздником.
Я вас поздравляю с Рождеством, наступившим и с наступившим Новым годом. Благодарна вам за теплые слова, мой адрес. Но лучше я скажу теплые слова в ваш адрес, потому что мне все нравится. Вот вы сказали, там, что нравится, не нравится. Мне все нравится. Я много читала в своей жизни, до сих пор читаю. Но я была какое-то время все-таки удалена от духовной литературы, от духовности. И сейчас мне все интересно, и постоянно не хватает много чего. Поэтому я всему рада. И если что, будет возможность, вот я, может быть, скажу какую-то очень наивную вещь, но вот чтобы приглашались люди, я не хочу сказать, что до этого они не были приглашены. Но вот, на ваш взгляд, такие люди, которые бы действительно светили, которые в этой жизни нашей, да, настоящей земной, уже как бы пребывали и в том другом мире, ином. Вот если я это, ну, смогла сформулировать.
Спасибо, да, понятно. Спасибо,
чтобы можно было прикоснуться вот к этим светлым личностям, божьим людям. А вопрос у меня такой, если можно. Меня он мучает в последнее время. Я вот хотела к вам обратиться, отец Алексей. Это взаимоотношения православных, когда есть неприязнь. И вот меня беспокоит, вот два человека православных хотят быть в Царстве Небесном. Один другому испытывает неприязнь. И как же они будут в Царстве Небесном?
Да. Спасибо. Действительно, вопрос хрестоматийный. Вопрос, я бы сказал, нашего времени одновременно, да и всех времен, пожалуй. И ответ на него, наверное, должен быть тоже на все времена. Мы постараемся такой дать. Он дан в Евангелии. Я место из Евангелия скажу чуть позже, предваряя его своими словами. Как они будут в Царстве Небесном? Не будут они в Царстве Небесном, если между собой у них вражда. Потому что в Царстве Небесном нет места злу, нет места вражде той самой, нет места лукавству, нет места презрению, нет места превозношению и всему тому, что полагает некую границу между человеческими душами. Вообще, это большая проблема такого взаимного общения православных христиан, связанная с тем, что несколько индивидуалистски понимается вера. Что я имею в виду? Вот представьте себе, стоят несколько десятков или сотен, а в больших храмах даже и тысяч человек перед алтарем Господним, перед престолом Всевышнего. Они благоговеют перед телом и кровью Господней, и все устремлены туда вот вперед, к иконостасу, всем своим зовом, всей своей душой. Но тут вдруг кто-то тронул плечо и попросил передать свечу. Что происходит? Происходит некое эмоциональный какой-то взрыв просто у человека. Ну как же так? Мне мешают молиться. Я здесь стою для того, чтобы соединить свою душу с Богом. И тут вдруг кто-то посмел передать через меня свечу или еще что-то, или просто задел, когда мимо проходил, и всячески помешал мне. И здесь мы забываем о том, что заповедь любви дана не только «люби Бога», но она двуедина – «люби Бога и ближнего». И поэтому мы с вами не как какой-то прибрежный маяк должны светить каким-то узким лучиком света вот только в сторону Бога. Мы должны светить, как солнышко, вокруг всем, чтобы от маленького, пусть солнышко, но чтобы все вокруг нас грелись, около нас, около нашей любви, около нашего снисхождения, около нашего великодушия, около нашего братолюбия. Вот тогда и первый, и второй преодолеют свою вражду и будут в Царстве Небесном.
И у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите ваше преподобие, Евгений.
Да, Божье благословение, Евгений.
Спасибо, Бог. С праздником.
Праздником.
Великого, обрезанный Господня.
Спасибо, Господи.
Вот, возвращаясь, вы просили продолжить тему предыдущего года.
Да.
Передачи. Я первый раз звоню.
Да.
Вот, но тем не менее, вот вы, одна из последних передач была посвящена иконам в храме, правильно?
Да, и было такое.
Было, правильно. И я вот обратил внимание, почему. Вот в храмах православных, вот раньше, и вот которых, в старых храмах, вот я обращаю внимание, над царскими вратами помещается, значит, икона Спасителя с 12 апостолами.
Тайной вечери.
Тайной вечери, совершенно правильно. А на ней, как правило, сам Господь Иисус Христос, большая икона.
Господь Вседержитель, да.
Да, вот, и там уже крест. Но теперь вот я наблюдаю, у меня после определенного момента я стал наблюдать за этим. Вот почему, да, вот я объясню в конце, а скажу, вот стали над, допустим, над 12 апостолами Иисус Христос, вместо портрета иконы Господа Иисуса Христа, стали помещать Троицу с изображением ветхозаветного, ветхозаветной Троицы Андрея Рублева. То же самое в этом, в одном из новых храмов в Москве. В другом храме я был, тоже восстановленном недавно, втором этаже на подворье. Над царскими вратами под крестом, на самом верху, тоже почему-то вот я вижу изображение Святой Троицы. Я почему обратил на это внимание? Вот был фильм потом, не так давно, года два назад, и там было сказано, что символом современного масонства стал являться именно ветхозаветная Троица. Вот, вот так вот. Вот поэтому хотелось бы немножко, может, если вы что-то знаете, какое-то есть у вас мнение, вы бы чтобы объяснили. Спаси Христос, спасибо,
да,
за внимание.
Спасибо. Ну, что касается того, что так называемая Ветхозаветная Троица, что само по себе, сам термин, конечно же, христианский. Я думаю, все должны понимать, что понятия Троицы в Ветхом Завете нет. И само слово «Троица» отсутствует в Священном Писании. Поэтому Ветхозаветная Троица – это условное название, название синтетическое, если говорить таким научным языком, то есть специально созданное. Не существует в богословии понятия Ветхозаветная Троица или Новозаветная Троица. Это иконописное понятие, касающееся способа изображения трех лиц Святой Троицы. Троица Андрея Рублева признана иконописным каноном, то есть церковью, выставляется как образец иконописи. И в данном случае здесь ветхозаветная эта Троица или новозаветная здесь уже не имеет значения. Разумеется, под новозаветным изображением Троицы изображение в виде трех лиц, когда изображается Бог Отец в виде некого седовласого старца, по десную сидит Спаситель, и Дух Святый в виде голубя, либо посредине между ними, либо на лоне Отца изображается. Вот это новозаветная Троица. Вот такое изображение новозаветной Троицы осуждено на Московском соборе в 17 веке, 1666-67 годов. И, собственно, это запрещение таким образом изображать Троицу в истории, даже сразу после этого собора, не исполнялось, и вы сейчас можете увидеть такое изображение Новозаветной Троицы. Но нужно помнить о том, что каноны иконописи не являются канонами спасения, если эти каноны не затрагивают каких-то основ богословских истин, основ догматов. Иконостас и расположение икон в иконостасе тоже довольно устоявшаяся традиция, но я думаю, наш слушатель, он человек церковный и знает о том, что иконостас как таковой отсутствовал в древних храмах даже. И расположение икон в одном ряду, потом в втором, потом в третьем и далее, так, до седьмого и даже больше рядов складывалось веками. Естественно, наиболее классический вид иконостаса, да, это царские врата, над ними Тайная Вечеря, если есть возможность поместить там. Бывает, что однорядный иконостас, и там сразу Господь Вседержитель изображается, минуя Тайную Вечерю. Да, и в центре иконостаса Спас в силах, или Пантократор, или Господь Вседержитель, это все одно и то же, восседающий на престоле Господь, и престол несут ангельские силы. Если вместо вот такого изображения Спасителя помещена Святая Троица, здесь можно лишь констатировать, что некоторое отхождение от традиции, но причислять это к какому-либо масонству, наверное, это было бы неправильно.
Да, и у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Я вам желаю духа благодати, духа святого, мудрости.
Спасибо.
Это Марина.
Да. Мы вас помним.
Спасибо вам за вашу старательность. И вот я обратила внимание, что в Успенском соборе патриарх воскресенья произнес просто богословскую проповедь, теоретическую, глубокую. Это как бы не лесть, это редкое явление в наше время. И, в общем-то, там было много очень настолько трудных для понимания со слуха вещей, которые, конечно, было бы очень хорошо, чтобы такие священники, которые могут в этом разобраться, обратили бы это нам внимание и нам бы это рассказали. Вот если у вас будет досуг, вы сможете. И еще послание патриарха на Рождество было тоже глубокое. Кстати сказать, при всем уважении и любви к почившему святейшему патриарху, ему не писали вот такого. Видимо, здесь как изменилась ситуация, и слава Богу. А я бы вам хотела с личной просьбой обратиться такой. Во-первых, у нас люди многие, и, может быть, и даже я когда-то заблуждалась в том, что мы, как некогда номинальные фарисеи, номинальные иудеи, которым Господь сказал, вы так себя называете, таким не являетесь, мы тоже думаем, что факт нашего крещения, к которому мы не имеем никакого отношения, это как бы нам дает пропуск в Царство Небесное. И мы часто думаем, и часто люди, слышишь, называют себя раба Божия, я христианка, я такая, но ведь это далеко от истины. И совсем, как говорилось, и говорили какие-то священные отцы, что очень много, по-моему, Аверки Оттавшего или у Серафима Роуза сказано, что очень много неожиданного можно будет, кому дано будет увидеть. Поэтому это явление редкое. Если бы это было такое частое явление для спасения, вот чтобы так вот налево-направо об этом говорить, то не было бы сказано Господом в Евангелии, если дадите малому сему только полстакана воды и уже спасетесь. Видимо, это очень глубокие, тяжелые, трудные вещи. Вот о спасении сегодняшнего дня, о трудностях этого спасения и о подменах, если вам Господь даст время и желание, вот рассказывайте нам больше.
Спасибо. Хотелось бы, чтобы это было сделано с вашей помощью, потому что просто говорить о спасении сегодняшнего дня — это говорить о многом, о многом и о многом. И хотелось бы, чтобы наши радиослушательницы, в том числе и Марина, если у них есть какой-то сформулированный конкретный вопрос, его задавали, потому что это было бы действительно интересно. Особенно тем, кто, например, не слышал проповедь святейшего патриарха Кирилла, а вот наша радиослушательница, которая только что позвонила, Марина, она слышала и могла бы через свой вопрос донести какие-то интересные аспекты этой проповеди и до слуха всех.
И у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Лариса Григорьевна, православная христианка.
Лариса Григорьевна, здравствуйте.
Поздравляю вас с новолетием.
Спасибо.
Благослови нас, Господи, на все доброе, с нашим ангелом-хранителем и вам, батюшка.
Спасибо.
Если можно, я хотела бы вот уточнить и спросить непростой вопрос. Где грань между своей волей и как слышать волю Бога? Это попозже я, конечно, готова, как и все мы, услышать, если можно. И следующее, в этом плане, вот мы, я с вами Строгино, мы 4 года просили префекта построить нам магазин, хлеба пойти купить, я не зрячая. Но не удалось, вместо этого открыли ночной клуб, и мы префекту нашему Владимиру Григорьевичу просто потрясены, думаем, что он должен подумать об этом явлении.
Спасибо. Ну, мне, наверное, проще будет ответить, начиная со второго вопроса, потому что мы как раз в начале передачи просили наших слушателей поднимать темы и задавать вопросы в рамках нашей компетенции. Конечно, рядовой московский священник не может решить вопрос о открытии магазина в Строгино. Мы, конечно, будем молиться о том, чтобы вам, Лариса Григорьевна, и всем жителям Строгино Господь сопутствовал своим благословением, чтобы все ваши проблемы, в том числе и бытовые, конечно, были решены. Это зависит от того начальства, которое управляет вашим районом. Дай вам, Господи, сил, терпения, а всем начальствующим разумения, мудрости, чтобы они служили на благо людям, над которыми они поставлены. Что касается грани между своей волей и волей Божией. Адам и Ева в раю полностью соединяли свою волю с волей Божией. Вы знаете, как стрелки часов, которые на 12 показывают, обе. Вот они показывают, и та, и другая стрелочка показывают одно число, направленное в одном направлении, простите за повтор, они устремлены в одном направлении. И грех смещает волю человеческую в сторону от воли Божией. И происходит некое расхождение. Человек стремится уже не вместе с Богом, не в направлении вместе с волей Божией. А каково это направление? Это совершенствование в любви, совершенствование в служении, совершенствование в добре. Вот направление воли Божией. После грехопадения воля Божия, вот эта реализация любви Божией по отношению к нам, стала в том, чтобы мы все спаслись. Вот суть Евангелия. Воля Божия, чтобы мы все спаслись. Вот ее выражение. Соответственно, если человек желает соединить свою волю с волей Божией, он делает все для своего спасения, избегает греха и творит добро. Может быть, кому-то покажется это слишком общими словами. Как вот в конкретном случае? Вот я хочу идти на службу, а плохо себя чувствую. Как быть? Вот воля Божия вроде бы в том, чтобы я была или был на службе, а плохо себя чувствую. Да воля Божия, чтобы человек, спасаясь, выражал свою любовь к Богу и к ближнему. Если человек действительно плохо себя чувствует, Господь не взыщет с него, если он не был на службе. Не нужно здесь так, как вот Марина сейчас правильно совершенно сказала, по-фарисейски подходить. Если такой ленивец говорит себе, вот у меня что-то голова сегодня болит, не пойду-ка я на службу, конечно, это грешно будет. А если человек действительно себя плохо чувствует, болеет, нас вот звонили к нам в передачу, и инвалиды, и престарелые люди, конечно, им на службу очень сложно и трудно попасть. Не нужно здесь себя укорять в том, что вот воля Божия в том, чтобы я была каждый день на службе, а я вот ленюсь и не исполняю волю Божию. Грань всегда в том, исполняется ли в нашей воле вот это пожелание нашего спасения от Бога. Если мы делаем что-то для нашего спасения, для любви, для служения ближнему, конечно, это соотносится с волей Божией и находится в русле воли Божией. Если мы своими поступками, своими словами привносим какой-то раздор, ссоры, какие-то печали приносим своим ближним, ну, конечно, это грешно.
У нас еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Раба Божия Нина.
Здравствуйте, Нина.
С Рождеством всех, конечно, и с Новым годом. Скажите, пожалуйста, у вас передача называется «Другой мир». У вас какая-то тема сейчас идет? Потому что я хочу задать вопрос, а не знаю, но в принципе...
Задавайте.
В общем, дело в том, что я хотела бы поднять такие проблематичные понятия, которых многие верующие и неверующие, читая Евангелие, не понимают. Вот что значит «любить врагов своих»? Это один вопрос. Но вот я, читая Евангелие, поняла о том, что вот мы, как люди, человечество, не понимаем Бога в плане того, какой замысел о нас Он дал, в плане того, как мы должны общаться. И вот ключевой вопрос в том, что мы вот не понимаем, что значит любить врагов своих.
А как вы сами понимаете, как любить врагов? Как вы сами понимаете?
Спасибо вот что за ваш вопрос.
Да.
Вот я понимаю о том, что все люди – образ Божий. Люди, значит, когда мы понимаем, что это враг, это значит, что в этом человеке дух разрушения – он действует под духом сатаны. То есть мы знаем, что сатана – это дух смерти и разрушения. Он борется против человека. Вот если мы не будем думать о том, что человек попал вот в такое вот негативное влияние сатаны, а будем его все-таки... как бы понимать и любить, принимать его как Божье создание, и своей любовью, мне кажется, что врагов мы можем исправить. Вот мне такое впечатление, поэтому Господь говорит, что я желаю, чтобы каждый спасся, и добрый, и злой. То есть вот задача человечества о том, вот этот злой дух, это как бы сумасшествие, да? Если он не на стороне Бога, это отклонение от нормы. Он будет убивать живое, то есть он делает разрушение. И вот поэтому мне такое впечатление, что нам, вот верующим людям, надо хорошо понимать, что мы можем все-таки любовью, раз Господь нам говорит: «Новые заповеди даю вам, да любите друг друга». Значит, вот мы можем любовью, вниманием к этим людям, попавшие в такую вот, ну, то, что они стали ненормальные, безумные, мы можем их все-таки изменить. И изменится мир, если мы будем понимать, что это тоже Божье создание, но в трудной ситуации находится. То есть он болен, духовно болен. Значит, надо изменять вот этого человека, дух его. Скажите, возможно это вообще менять? Как вы думаете?
Ну, вы, собственно, дали ответ на свой же вопрос. И спасибо, что вы так подробно и четко с опорой на евангельский текст дали этот ответ. И думаю, что вопрос, возможно ли это, он излишен, потому что не ложные слова Спасителя. И коль скоро Господь говорит: любите врагов ваших, значит, возможно любить. Но я хотел бы здесь немножко дополнить ответ Нины, нашей радиослушательницы, которая только что позвонила. Вот чем. Нам, христианам, часто даже вполне так комфортно размышлять о том, что да, вот есть некий условный грешник, который находится, будучи образом Божиим, под влиянием сатаны, его надо любить. Но Господь говорит: любите врагов ваших, а не просто неких врагов. Врагов Отечества, которые где-то там, на далекой границе, стреляют по нашим пограничникам. Простите за такой пример. Ну, а Господь говорит: любите врагов ваших. Как матери любить убийц своего сына, например, которого отправили в горячий район какой-то, в горячую точку, и там он погиб от рук бандитов, будучи, например, военнослужащим. Ну как такой матерью любить этих врагов? И ведь действительно Господь призывает любить и этих врагов. Но что значит любить? Это в первую очередь, конечно, прощать. И совершенно правильно здесь вот Нина дала абсолютно верную богословскую оценку этого. В каждом человеке образ Божий. И святейший патриарх Алексий, почивший, говорил об этом на заседании Парламентской ассамблеи Европы, когда выводил некую общую универсальную святоотеческую формулу отношения к человеку. Мы ненавидим грех, любя грешника. Разделяя грешника и грех, мы найдем тот ключ к общению со всяким человеком. Мы должны понимать, что этим грешником движет ненависть, движет гнев, движет некое действительно греховное какое-то чувство, возбуждаемое в нем, конечно, врагом рода человеческого, дьяволом. В том-то и подвиг нашего христианского делания, что мы не просто неких условных врагов должны любить, а даже и врагов ваших.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Валерий Аркадьевич, здравствуйте.
Вы знаете, очень, так сказать, интересно вот, любить своих врагов вот, на эту тему. И когда вы сказали, что надо отделить грешника от греха, очень хорошо, и я здесь согласен их любить. Отделить их от греха, посадить за решетку, святое дело, и пусть он там за решеткой, и я его любить буду с большим даже удовольствием. Так вот эта вот мама, которая, так сказать, потеряла сына, которого послали в ненужную совершенно войну за чужие деньги, она действительно ему должна добиться того, что те, которые послали его, больше не творили такого греха, не приносили, так сказать, вреда другим людям. Она должна добиться того, чтобы этот человек больше не руководил и был изолирован от общества. Вот это я понимаю любовь. Как вы считаете?
Ну, не соглашусь с вами. Дело в том, что евангельские слова Спасителя звучат таким образом. Я их повторю, наши слушатели уже их озвучивали. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Мы уже поднимали этот вопрос в одной из наших передач, но я с удовольствием повторю. Любите друг друга. Неужели в Ветхом Завете никогда не было этих слов? Неужели не было призыва к любви? Ну, был, конечно. Почему же Господь говорит новую любовь? Сам же и поясняет: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я полюбил вас, а как Господь нас полюбил. Господа убивают, правители незаслуженно приговаривают его к казни. Самый страшный, самый позорный. И что мы слышим со креста? Слова нашего радиослушателя, который только что позвонил. «Отче, посади правителей за их неправильный суд». Нет, мы слышим нечто другое. «Отче, прости им, не ведают, что творят». Любовь Божия покрывает даже распинателей. И в этом смысле любить врагов – это не значит их политически преследовать. Любить, еще раз повторю, это в первую очередь, вот в приведенном случае с матерью и ее погибшим сыном, это простить. Если эта мать способна без ненависти, еще раз подчеркиваю, без ненависти призвать к суду виновных лиц, конкретных виновных лиц, виновных не по политическим оценкам, еще раз повторяю, не по политическим оценкам, потому что кто-то оценивает это как вину, а кто-то оценивает это как подвиг, а по действительной вине по совести, по заповеди, то тогда, да, конечно, этот суд будет праведен. Но не политические мотивы или политические взгляды должны нами руководить, когда мы пытаемся исполнять вот эту заповедь любви. Еще раз повторяю, Господь молился о своих распинателях, тех, которые приговорили его к казни. «Прости им, Отче», — говорит Спаситель, — «не ведают они, что творят». И вот это их неведение вменяется им в то, что они заслуживают прощения. Вот до какой степени Господь призывает любить своих врагов. Господь нас призывает так любить. Вот к какому подвигу Господь нас призывает. Поэтому, если мы последуем такому примеру самого Христа, то, наверное, мы будем недалеко от Царствия Небесного.
И у нас есть еще звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Рождеством Христовым.
С Рождеством вас.
Надежда Дмитриевна.
Надежда Дмитриевна, здравствуйте.
Простите, я называю себя по имени отчеству. Я по-другому не могу.
Замечательно.
Меня 18 лет Спасибо. Называли именно так. А сейчас мне уже... За 70.
Очень хорошо. Значит, доброго вам здоровья желаем.
Спасибо. Я вам тоже здоровья желаю. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. В Евангелии сказано, слова Господа, обращенные определенным людям, фарисеям. Вы дети сатаны, и дьявол, отец ваш. Как эти слова Бога соотносятся со словами вами же сегодня произнесенными «Все люди – образ Божий».
Да.
Спасибо.
Да, это замечательный, глубокий вопрос. Спасибо вам. Ответ, в общем-то, достаточно прост. Господь, если мы вспомним пророчество о пришествии Спасителя и, собственно, повествование о самом Спасителе, вспомните, что говорят пророки. «Придет тот, кто льна курящегося не угасит». Что это значит? Что вот какая-то ниточка льна дымится и не горит, и тлеет, и нужно ее погасить. Это образ души человеческой. Или надломленную трость не доломает. То есть вот веточка, сухая веточка, она надломлена уже. Ее только остается оторвать и выкинуть. Это тоже образ человеческой души. Коптящий, дымящий, как вот этот курящийся лен, или надломленный уже, как вот эта тросточка. И о Спасителе сказано, что он пришел не этот лен курящийся угасить или тросточку надломить, но пришел не праведников, а грешников спасать. Вспомните эпизод, когда воины брали Христа. Апостолы говорят ему: «Господи, мы помолимся и призовем легион ангелов, и эти ангелы защитят тебя». Что отвечает Христос? Разве Господь говорит, что да, призовите этих ангелов, и они уничтожат вот этих неправедных воинов? Нет. Что же, почему тогда Господь допускает такие слова, которые, казалось бы, впрямую противоречат заповеди любви? Эти слова строгого и взыскательного Отца, который желает, чтобы опомнились эти люди, потому что другие слова они уже не понимают. Он желает, сам Господь, Отец Небесный желает обращения этих душ. И поэтому говорит: убойтесь, вы вот такие. Убойтесь, подумайте, кому вы служите. Это призвание к спасению в большей степени, хотя и обличение тоже. и не послушавшие этого обличения, действительно так и будет оставаться в этом зле. Поэтому здесь поверхностное, казалось бы, противоречие, оно абсолютно снимается тем, что Господь и строгой любовью тоже любит. Разрушая столы торжников, то есть те, кто менял деньги в храме, Господь их призывает к благочестию. Он указывает то, как должно почитать храм. Поэтому здесь любовь Божия, она никак не нарушается, даже и в таких словах Христа.
И я думаю, уже последний звонок нашей передачи. Добрый день.
Здравствуйте.
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 Это раб Божий Игорь.
Игорь, здравствуйте.
Батюшка, у меня вопрос.
Слушаем вас.
Вы знаете, вот сегодня Филарет сказал, что врагов Божьих надо бить.
Да.
Врагов Отечества надо бить, врагов Господа гнушаться.
Да.
Врагов Божьих любить. Тут вот вопрос о том, вот некоторые говорили о любви к врагам Христа. Как быть с этим?
Я не слышал, чтобы некоторые говорили по поводу любви к врагам Христа. Кто это говорил? Это кто-то из слушателей, по-вашему? Я не слышал, чтобы кто-то говорил об этом, что нужно влюбить врагов Христа.
Я думаю, наш слушатель уже отключился.
А, может быть, да. Ну, предположим, что даже кто-то так и сказал. Скажу словами нашей слушательницы, которая дала такой замечательный, развернутый богословский ответ. В каждом человеке есть неизгладимый образ Божий. Это первое. А второе. Человек может согрешать и своим грехом приносить нам боль и становится врагом нашим. По человеческим меркам, по понятиям нынешнего мира, по мысли века сего, он становится нашим врагом. Но враги, которые здесь нам приносят боль, здесь делают нам зло, они волей-неволей приносят нам пользу для Царства Небесного. Поэтому враги ли они? Это к тому, что не надо так однозначно всех называть врагами. И что бы человек ни сделал, его вписывать в эту категорию. Второе. Враги Христа – наши враги. Господь говорит, кто со мной не собирает, тот расточает. Мы должны блюсти чистоту своей веры. Мы должны защищать Церковь Божию от нападок. И в этом смысле мы, конечно же, должны защищать имя Христово, святое имя Господа Иисуса от всякой грязи какой-то, которая выливается на святое имя Спасителя. Конечно, и здесь какая может быть любовь к тем, кто вот таким образом поносит имя Божие? Ну нет, конечно. Любовь здесь может ограничиться тем, что мы не ненавидим этих людей какой-то вот такой сатанинской ненавистью, что мы готовы их загрызть живыми. Нет, нет. Мы прощаем им так, как желает этого прощения сам Отец Небесный. Мы не желаем им зла в ответ на их зло. Вот в чем эта любовь должна выражаться. Но любовь не должна выражаться в потакании их враждебности. Вовсе нет. Или в соглашательстве с их враждебностью. Вовсе нет. Эта любовь, еще раз повторю, может ограничиться лишь тем, что мы их зло не умножаем ответным злом. Вот, пожалуй, так наиболее правильно относиться к такого рода людям.
Ну что же, я хочу сказать, что наша передача уже подходит к концу. И таким незаметным образом мы постарались ответить на максимальное количество ваших вопросов. И вот что интересно, что большинство вопросов касалось именно человеческих отношений, о том, как научиться, как воспитать в себе эту любовь к людям, как научиться не ненавидеть своих врагов.
Это замечательно, это радует.
Да, и я могу даже привести пример из собственной беседы с своим духовником. Вот он мне, например, рассказывал, что даже когда на войне солдаты, они вынуждены сражаться с врагами Родины, и у них это долг их. И для них тоже необходима определенная психология, и убивая врага, по сути,
не из ненависти к нему, не желая его уничтожить.
Должен убивать его как раз с любовью, там, извини, дорогой, но тебя здесь быть не должно сейчас.
Да, 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 да.
Вот, и я надеюсь, что наши радиослушатели также активно будут принимать участие и в последующих наших передачах. К сожалению, у нас не будет уже такого количества времени, чтобы отвечать на большое количество вопросов. Но так понемножечку, по чуть-чуть мы будем стараться раскрывать новые
Если наши темы. Радиослушатели выразят желание, чтобы с какой-то периодичностью вот такие ответы на вопросы в эфире были, мы готовы рассмотреть такую возможность и раз в какое-то время, может быть, раз в несколько месяцев, раз несколько в году такие передачи делать. Еще раз повторю, если наши радиослушатели и радиослушательницы выразят такое желание.
Да, будет вполне даже интересная традиция, я
считаю. Да, будет складываться традиция нового наступившего 10-го года.
Ну, вот с этим новым наступившим годом мы вас еще раз поздравляем и желаем вам всех благ. И до новых встреч в следующий четверг в прямом эфире. До свидания.
С праздником обрезания Господня, святителя Василия Великого. Всех с праздником и доброго здоровья.